И долгий вечер прошел. Матрёна не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал свое в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, Матрёна вдруг из темного своего угла сказала: «Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла». Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее. Но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее. Видно, весь вечер Матрёна только об том и думала. Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся и в первый раз совсем по-новому увидел Матрёну. Верхнего света не было в нашей большой комнате. Как лесом, заставленный фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мою тетради, а по всей комнате, глазам оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрёна. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой. Он за меня первый сватался, раньше Ефима. Он был брат старший. Мне было 19, Фадею 23. Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом, ихним отцом строенный. Я невольно оглянулся. Этот старый, серый, изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда, струганными бревнами и веселым смолистым запахом. И вы его, и что же? В то лето ходили мы с ним в рощу сидеть, прошептала она. Тут роща была, где теперь конный двор, вырубили ее. Без малого не вышло, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фадея на войну. Она уронила это, и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль 14-го года. Еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом, смоляного богатыря, с косой через спину, ее, румяную, обнявшую сноп, и песню, песню под небом, как ей давно уже отстала деревня петь, да и не споешь при механизмах. Пошел он на войну, пропал. 3 года затаилась я, ждала, и ни весточки, и ни косточки. Обвязанная старческим слинявшим платочком, смотрела на меня в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрёны, как будто освобожденное от морщин, от будничного небрежнего наряда, испуганное девичье перед страшным выбором. Да, да, понимаю. Облетали листья, падал снег и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция, и другая революция, и весь свет перевернулся. Мать у них умерла, и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят у нас, умная выходит после Покрова, а дура после Петрова. Рук у них не хватало. Пошла я. На Петров день повенчались, а к Миколе Зимнему вернулся Фадей из венгерского плена. Матрёна закрыла глаза. Я молчал. Она обернулась к двери, как к живой. Стал на пороге. Я как закричу! В колено ему бросилась. Нельзя. Ну, говорит, если б то не брат мой родной, я бы вас порубал обоих. Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там черный в темных дверях и топором замахнулся на Матрёну. Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала. Ой-ой-ой, головушка бедная, сколько невест было на деревне, не женился. Сказал, буду имечко твое искать, вторую Матрёну. и привел-таки себе из Липовки Матрёну. Срубили избу отдельную, где и сейчас живут. Ты каждый день мимо их в школу ходишь. Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я ее. Всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж ее бьет, искарит муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда был у нее на слезе.